Глава 7. Что значит не хочет входить? Я остановился в 4 метрах от Велии. Ближе подходить было опасно. Даже на таком расстоянии меня сковывал первобытный страх.
Смотри сам.
Недовольная Велия прикрыла глаза, но тут же их открыла.
Никак. Аномалия отказывается принимать эту штуку. Зандер, придумай что-нибудь. Не оставлять же эту гадость бесхозной.
Небо с ними, с семенами. Велей, ты понимаешь, что только что произошло?
Убили координатора червоточин. До этого убили повелителя секты Керанси. Правда, мы и бога секты мимоходом зацепили, но это все мелочи. Важно то, что мы полностью выполнили план, поставленный наставником Герлоном на первый пояс. Можем смело уходить во второй. Небо не станет чинить нам препятствий.
Существ, способных держать семя червоточины, во всех мирах можно пересчитать по пальцам. Их настолько мало, что у демонов даже есть специальное устройство, способное находить таких сородичей. Как они тебя пропустили?
Муж, ты задаешь вопросы, ответа на которые у меня нет. Лучше подумай, как нам эту штуку спрятать. Если всех людей и демонов так колбасит от того, что они находятся рядом с семенем, представляешь, какое это оружие? Его можно использовать даже против мастеров и владык. О, Зандер, тут еще 2 семени.
Велея уже настолько привыкла собирать с поверженных врагов пространственные кошельки, артефакты и все ценные вещи, что в первое время даже внимания не обратила на небольшую коробочку из металла древних, что висела на поясе Оримела. Беспечно ее открыв, моя жена радостно закричала. В ящике хранились еще 2 семени. Вот только что с коробкой, что без нее, зародыши червоточин отказывались размещаться в нашей пространственной аномалии. Вернее, Велея их не могла разместить. Я же близко к этой заразе не подходил. Хотя признавал, что моя жена права. Это действительно серьезное оружие против любых даусов. Наставник Герлон говорил о 2 метрах. Ближе к семенам подойти он не мог. Если Велея швырнет семечко в любого высокорангового противника, то его не спасет даже духовная броня и артефакты. Порождаемый семенами червоточин ужас превратит наших противников в безвольные тела, с которыми Велея не составит труда расправиться. Так что я полностью разделял желание своей жены прикарманить такую ценность. Вот только ничего у нее не получалось. Ладно, нужно попробовать мне. Положи семечко на камень и отойди. Хочу тоже попробовать. Единственная известная мне причина, почему предмет не желает попадать в пространственную аномалию, заключается в том, что он является живым существом. В аномалии нет такого понятия, как время. Поэтому, не знаю почему, но без времени живые существа не могут называться таковыми. Вот только семя червоточины не выглядело как живое существо. Оно походило на сердце аномалии высокого этапа возвышения. Безумное количество энергии, сжатое в такой небольшой предмет. Велея выполнила мою просьбу и поместила семечко на высокий камень. Приближаться к этой штуке крайне не хотелось, поэтому я решил воспользоваться привычным способом. Не затаскивать предмет в аномалию, а натянуть аномалию на предмет. Безымянный говорил, что никто из живущих так не делает, но тот же мимик, что притворялся искателем Язи, прекрасно умел пользоваться таким способом размещения предметов в своих хранилищах. Чем я хуже? Полупрозрачное кольцо, в которое превращалась моя аномалия во время работы, нависло над камнем и начало опускаться. Вот только вместо того, чтобы поглотить камень, кольцо остановилось, словно влипло в вязкую смолу. Такого еще ни разу не случалось, поэтому я не знал, как поступить. С живыми существами аномалия действовала не так. Она их с легкостью покрывала, но забрать не могла. Здесь же складывалось ощущение, что пространственное хранилище испытывает перед семенем червоточины такой же первородный ужас, как и я. Отступать желания не было, так что мне оставалось только одно — мысленно давить на кольцо аномалии, прорываясь с боем через невидимую тугую субстанцию. Требовалось пройти всего 1 метр, но бороться приходилось за каждый даже не сантиметр, миллиметр. Дошло до того, что у меня на лбу выступили крупные капли пота. Мысленные усилия перешли на физический уровень. Словно мне приходилось давить изо всех сил, заставляя кольцо аномалии подчиниться моим требованиям. Напряжение в такой момент достигло такой точки, что мир выключился. Пространство вокруг меня полностью утратило цвета, объем, форму. Я очутился в абсолютном черном ничто, в котором находилось всего 2 предмета, если их можно так назвать. Семя червоточины, свободно парящие в воздухе, а также кольцо пространственной аномалии, на которую продолжал давить мой разум. Давление между аномалией и семенем обрело форму. Столб из плотного воздуха, пробить который, не представлялось возможным. Оставалось всего полметра, но я ощущал себя так, словно прошел через 10 тренировок наставника Герлона без отдыха. Небо явно решило устроить мне испытание. Вначале плотина разума, теперь семя червоточины. Видимо, слишком простая жизнь была у меня в последнее время, что приходится страдать таким образом. Кольцо опустилось еще на несколько миллиметров и застыло. Плотность воздушного столба стала невероятной. Логика подсказывала, с этим образованием определенно нужно что-то делать, при этом не ослабляя давление, иначе окружающая меня тьма исчезнет. Стоп. Меня окружает тьма изнанки? Неизвестная локация, где водятся страшные чудовища, которыми пугал наставник Герлон. Место, где находится наша пространственная аномалия. Место, в котором бродят контрабандисты, переходя из одного пояса в другой. Место, что связывает два мира. Что такое семя червоточины? Это предмет, который может пронзать тьму изнанки, объединяя и притягивая друг к другу два мира. Или две точки пространства, неважно, какому миру они принадлежат. Одна точка у меня есть, моя пространственная аномалия. Что если нужно просто выбрать какую-то другую точку? Не пытаться натянуть аномалию на семя червоточины, а создать червоточину внутри аномалии. Бред? Полный. Но настолько интересный, что я не удержался и решил проверить. Что если плотный полуметровый столб воздуха является кишкой червоточины? В таком случае мне не нужно продолжать давить, пытаясь совершить невозможное. Нужно просто посмотреть на проблему под другим углом. Например, под таким. Мое сознание нанесло сокрушительный удар по семени червоточины, отправляя его в черное ничто. У меня не было ни малейшего представления, можно ли вообще так поступать. Но ничего другого придумать не удалось. Семя взлетело, увлекая за собой столб воздуха, на мгновение исчезло во тьме, но тут же появилось. Вернее, появилось не семя, а второе кольцо аномалии где-то посредине проглядной тьмы. Какое-то время ничего не происходило, но неожиданно тьма отступила от кольца, открыв моему взору небольшую полянку примерно 3 на 3 метра. Пространство между двумя кольцами начало уплотняться, покрываться коркой. Прошло несколько мгновений, и два кольца оказались связаны светящейся кишкой, пронзающей тьму. Почему-то именно этот момент показался мне идеальным для того, чтобы прекратить давить на свое кольцо. И я, наконец, открыл глаза. Рядом со мной стояла Вилея, и, судя по ее лицу, произошло что-то невозможное. Никогда не видел, чтобы моя жена открывала от удивления рот и округляла глаза. Так как духовное зрение не показывало ничего опасного вокруг нас, причина столь необычного поведения Вилеи находилась в другом месте. Та часть меня, что пребывала в аномалии, перехватила управление сознанием, показывая, что так удивило мою жену. Да, такое явление действительно могло поразить. Если бы я своими руками не создал его, тоже сейчас стоял бы с раскрытым ртом, не понимая, что происходит. На самом деле все было предельно просто. С одного из краев нашей пространственной аномалии появилась червоточина, что объединяло парящую в черном ничто поляну с небольшим участком, тем самым, что имел размеры 3 на 3 метра. Длиной кишка была метров 10, но даже без каких-либо измерительных лент было видно, что расстояние медленно сокращается. Происходило все то же, что и во время прокола дырки между двумя мирами, разве что в несколько раз быстрее. Червоточина желала сократиться до минимума, объединяя два участка в одно целое. Однако не появление дополнительной площадки вызвало столь бурную реакцию моей жены. Участок, что во время формирования червоточины выглядел пустым, на самом деле таким не был. Мы с Вилеей ничего не говорили, просто молча смотрели на то, как червоточина сжалась до нуля. Оба кольца объединились и, мигнув, исчезли. Вот только новая площадка исчезать не собиралась. Когда я подошел к месту стыка, оказалось, что никакого стыка не существует. Наша зеленая трава поглотила новую площадь, оставив все содержимое нетронутым. И это содержимое сразу привлекло наше внимание. Прежде всего, книги. Целый шкаф, заполненный красивыми фолиантами, обернутыми кожей животных, а не дощечками, как у большинства книг нашей свелеей библиотеки. Хотелось вытащить одну из шкафа и рассмотреть ее, но в аномалии такой возможности не было. Шкаф и книги представляли для нас единое целое. Чтобы взаимодействовать с каждым объектом, следовало вытащить шкаф из аномалии, выложить из него все книги и уже затем затаскивать в аномалию по одной. При этом все равно открывать их в аномалии не удастся. Наклонив голову, я прочел надписи на корешках. Учебники по истории мира, заметки путешественников, интересные места третьего пояса. Ничего такого, что было бы ценным для нас здесь и сейчас. Но одно я понял. Предметы, что хранились в этой аномалии, относились к этапу мастер. Почему это было так важно? Потому что не одним книжным шкафом оказался заполнен наш новый участок. Рядом с ним стояла оружейная стойка, где размещались несколько артефактов, похожих на дзяни. Мечи третьего пояса, может быть, даже выше. Доставать их в реальный мир сродни самоубийству. Есть ненулевая вероятность, что мы просто превратимся в черную пыль. На отдельном столике находилась открытая шкатулка, где лежали несколько колец. Как женских, так и мужских. Судя по тому, что на каждом имелся какой-то символ, тоже артефакты. Отдельно стояли несколько сундуков без крышки, доверху набитых духовными монетами. Даже странно, что они были не в мешочках. Духовных камней, сердец аномалии или чего-то иного, источающего энергию, здесь не имелось. Однако было кое-что еще. Стойка с доспехами. Да, даусы не носят такие предметы, ибо они сковывают движение и совершенно не защищают от техник. Но то, что висело на стойке, скорее всего, было изготовлено из металла древних. Я осмотрел доспехи вдоль и поперек, пытаясь найти хоть одну печать, показывающую, что это артефакт, но ничего не находил. Нам достался один комплект, мужской, судя по нагруднику. Решив, что рано или поздно все равно придется рискнуть, я мысленно взял стойку с доспехами и вышел из аномалии. Сразу на всякий случай отпрыгнул, но пагубной ауры не было. Даже когда я подошел вплотную к стойке, меня не корежило от энергии. Духовное зрение показывало лишь пустоту на месте доспехов. Это действительно был металл древних. Уже не переживая, я нацепил нагрудник поверх своей мантии, вызвав усмешку со стороны Вилеи. Предыдущий владелец был раза в два больше меня. Нагрудник болтался, даже когда я на максимум затянулся ремни. Единственное, что мне подошло, — наручи. Да и то из-за того, что удалось обмотать их ремнями, из-за чего они не соскальзывали с рук. Все остальное было значительно больше моего размера, и подстраиваться под мое тело не собиралось. Предыдущий владелец этого доспеха был настоящим гигантом. Не уверен, что даже моему дяде такой пришелся бы впору. Нацепив на себя всю броню, выступив в качестве манекена, я попытался использовать технику. Но броня из металла древних этого не позволяла. Да, я был неплохо защищен от техник, но при этом сам не мог ими пользоваться. Точнее, не мог пользоваться стандартными техниками, ибо сопряженные работали идеально. Плечение, улучшенные шаги, улучшенная духовная стрела и даже силовой вихрь. Ограничений на сопряженные техники не было. Мало того, можно было даже включить сопряженный духовный доспех, что располагался под броней. Если кто-то настолько шустрый пробьет ее простой атакой, она будет заблокирована. Главное, чтобы в этот момент Вилея была неподалеку.
Забавно.
Вилея атаковала меня несколькими техниками, и каждый раз энергия впитывалась в броню без остатка. Назвать идеальной такую защиту было невозможно. Все же имелось много незакрытых участков. Но от прямого попадания техникой в грудь или голову защитит точно. Причем неважно будет, какого этапа возвышения эта техника. «Именно что забавно», — вздохнул я и стащил защиту. «Осталось дело за малым — найти еще одного Зандра, чтобы бегать с ним вместе. Подгонять под мой рост эту броню бесполезно, проще перековать ее с нуля».
«Зандр, можешь объяснить, что вообще произошло? Откуда все это?»
«Из пространственной аномалии другого человека». Я воплотил книжный шкаф. Как я и думал, он оказался родом из третьего пояса. Исходящая от шкафа энергия тут же начала меня царапать. Вытащив книгу по истории мира, я вернул шкаф обратно в аномалию. Разбираться с его содержимым будем потом. На первый взгляд, там не было ничего особо ценного. Книгу по истории мира открыл сразу с конца, чтобы посмотреть последние даты, о которых идет речь. Судя по всему, здесь были указаны времена, когда демоны еще не захватили даже нулевой пояс Востока Империи. То есть 2000 лет назад. «Скорее всего, мертвого человека», — закончил я свою мысль, возвращая книгу обратно на полку. Долго держать в руках предмет этапа мастер было тяжело. «Пространственные аномалии, такие как наша, создают некую структурированную область в изнанке мира. Своеобразные островки, что не исчезают даже при смерти своего владельца. Из-за того, что мы попытались затащить в такую аномалию семя червоточины, кишка перехода появилась не между двумя мирами, а между островками аномалий. Хранилище другого человека подтянулось и объединилось с нашим. Причем сколько таких островков еще витает во тьме изнанки, даже страшно представить».
«К как и то, кто на этих островках находится».
Глаза Велии загорелись.
«Аномалия являлась тайной школы Серебряной Цапли, открывалась только даусом высокого этапа возвышения, и хранились там вещи, которые нельзя было прятать в обычные пространственные кошельки. Нечто настолько ценное, чтобы это не заполучили враги, если случайно выкрадут привязанные хранилища».
«Вполне возможно. Есть еще один вариант. Мы можем протянуть действующую аномалию живого Дауса. Тот откроет свое хранилище, увидит нашу Манюню и вытащит ее в реальность, радуясь такому подарку неба. А после Манюни и вовсе все, до чего у него руки дотянутся».
«Вот умеешь-то настроение испортить?»
Илей посмотрела на закрытую коробку, где лежало еще два семени червоточины. «Ладно, не хмурься. Вероятность того, что мы натолкнемся на хранилище живого человека, ничтожно мала. Сама посуди. Только те, кто помнит о школе Серебряной Цапли, имели такую штуку. Из всех, кого мы знаем, только Клайд Фен имеет пространственную аномалию. Может, наставник Герлон тоже уже создал. Всех остальных последователей Хуан Лу не прикончили».
«Зачем тогда было настроение портить?» — надулась Велея.
«Потому что я вижу, что ты собралась следующее семечко доставать. В то время как у нас там куча пленников валяется бесхозных. Лагерь демонов еще не разграблен. Червоточина, которую нужно закрыть. А также дырк в горе, что ведет к некоему устройству, что так жаждет твое сердце. Или ты уже обо всем этом забыла?»
«Но потом мы все равно притащим к себе еще две аномалии, верно?»
Горящие глаза моей жены, когда дело касалось добычи, были настолько красивыми, что мне оставалось лишь улыбнуться. «Мы обязательно притащим к себе все аномалии, какие только сможем. Когда-нибудь разберемся с тем, каким образом формируются эти семена, получим их несколько тысяч штук и станем повелителями этого мира».
«Вот, с этого и надо было начинать, а не пугать бедную девушку страшными сказками про похитителей Манюнь. Хорошо, давай вернемся. Хочу показать тебе пленников, что мне удалось связать. Кажется, среди них был тот, кого ты так хотел поймать».
Судя по всему, Велея говорила о Карросе, демоне-артефакторе. Встретиться с ним мне давно хотелось, так что несколькими улучшенными шагами мы вернулись в лагерь демонов, подошли к червоточине и какое-то время молча смотрели на обрывки веревок, все, что осталось от пленников. «Сколько меня не было, пока я возился с аномалией?»
«Недолго, всего несколько часов. Зандер, они не могли далеко уйти. Нужно их догнать».
Велея была настроена очень решительно. Видимо, ее невероятно бесил тот факт, что пленники сбежали, что она не смогла обеспечить их надлежащую сохранность. «Ты знаешь, куда они сбежали? Могли уйти куда-то в горы, могли скрыться в твоем мире, могли спуститься к центру горы. Я сходу назвал три варианта, куда подевались наши пленники. Хотя,
кажется, особо думать и не нужно. Не хватает нескольких огромных ящиков с металлом древних. Они вон там стояли. Значит, сбежали в мир демонов, спрятав добычу в пространственные кошельки. Надо догнать».
Велея бросилась в сторону червоточины, но остановилась, заметив, что я не побежал за ней.
«Зандер?»
«Пусть уходят. Видимо, само небо решило, что они должны жить. Ты же старалась, связывая их?»
«Муж, не беси меня. Я всегда все делаю хорошо».
«Значит, их кто-то освободил. Кто-то явился из червоточины, пока мы возились с координатором. Освободил пленников, забрал ящики и скрылся обратно в мире демонов. Вполне логично, и не нужно так себя корить. Демоны просто оказались хитрее».
«Точно».
Велея даже засияла. Ей всегда нравилось, когда виноваты делали не ее. «Значит, таково было веление неба. Оно решило, что твои пленники должны жить. Кто мы такие, чтобы с этим спорить? Закроем червоточину и, наконец, спустимся к устройству древних. Хотя лично у меня вопрос все же имеется. Откуда демоны знали про устройство, что находится глубоко в горах мира людей? Они же рылись здесь не просто так. Они целенаправленно углублялись в эту гору. Значит, прекрасно знали о том, что там скрывается. Так, не хмурься. Этот вопрос чисто риторический. Идем, поможешь с закрытием». Процесс на самом деле был несложным. В червоточине имелось несколько десятков мест, последовательно воткнув в которые какие-нибудь острые предметы, можно было разрушить целостность оболочки. Каким образом это выяснили искатели, непонятно. Но факт остается фактом. Все, что требовалось, найти первую точку. Остальные определялись по несложному алгоритму. Но именно с первой точкой основные проблемы и были связаны. Следовало простукивать всю площадь кишки, пока не наткнешься на уплотнение. Чем длиннее червоточина, тем сложнее это сделать. Наша была небольшой, чуть больше 10 метров. На другом конце виднелось что-то мерцающее — видимо, установленная защитная формация. Демоны спасались как могли. Потребовалось потратить несколько часов, прежде чем мы нащупали искомое. Повезло Вилее. Остальное было делом техники. 10 бесполезных ножиков нашли свое место в кишке, и та начала резко дергаться, словно живая. Мы выбежали из червоточины и на всякий случай использовали несколько улучшенных техник перемещения. О последствиях закрытия наставник ничего не говорил. Духовным зрением я отслеживал состояние этого места, потому едва не ослеп, когда появилось яркое пятно. Червоточина разъединилась, и два мира в этой точке пространства разошлись в разные стороны.
«Зандер!»
— возмутилась Вилея, когда мы вернулись обратно. «Зато не нужно возиться с лагерем», — улыбнулся я. «Все равно в нем не было ничего ценного. Отойдем, дадим ветру поработать». Ветры в горах были весьма буйными. Пока мы приближались, они уже подняли целые тучи черной пыли и унесли их прочь. Червоточина исчезла, оставив после себя огромную пустую воронку, шириной и глубиной 100 метров. Проход, что вырыли демона внутрь горы, оказался наполовину заваленным камнями и все той же пылью. Но особых проблем с этим я не видел. Раз его полностью не завалило, значит, им можно воспользоваться. Важнее другое. Кратковременный всплеск силы показал, что червоточины являются творением максимального этапа возвышения, несмотря на то, что сами семена всего лишь 3-го. Так что пока придется отказаться от идеи найти рецепт семян и посадить Вилею их создавать. Моя жена такое не потянет. Спускаемся? Ветру много времени не понадобилось, чтобы ополовинить огромную дырку. Взяв Вилею за руку, я использовал технику передвижения, в мгновение ока очутившись на краю уходящей вглубь горы шахты. Демоны постарались на славу. Ширина прохода достигала 2 метров. А высота была такой, что можно не пригибать голову. Проход представлял собой крутую лестницу со вбитыми в стенки поручнями. Черная пыль оседала на ступеньках, мешая ходить. В одном месте и вовсе образовался завал, перекрыв спуск. Проблемой это не стало. Я использовал несколько таранных ударов, кроша камни и проталкивая их дальше. Нового обвала не случилось, что позволило нам продолжить спуск. Демонов здесь уже не было. Видимо, когда мы заявились, все работники находились на поверхности. Фонари работали на максимум, но им с трудом удавалось разгонять мглу. Мы очутились внутри огромной полости практически идеальной сферической формы диаметром 50 метров, не меньше. Когда-то вся полость была заполнена металлом древних, но демоны работали здесь явно не первый день. Даже не год и не десятилетие. Почему-то на ум приходил срок в 1,5 столетия. Большая часть шара уже была разрушена и утащена. Демоны не мелочились и старательно подчищали каждую деталь. Мы подошли ближе. За 10 000 лет металл древних не испортился, оставаясь таким же крепким и твердым.
«Зандер, тебе со мной нельзя», — неожиданно произнесла Вилея. «Сердце показывает, что тебя не пустят. Это устройство вскоре исчезнет. Демоны почти добрались до какой-то особой комнаты, куда им доступ запрещен. Тебе тоже входить туда нельзя, иначе произойдет взрыв. Жди здесь».
«Ступай», — кивнул я, усаживаясь прямо на камни. «Это твой путь, тебе его и проходить. Положи первые 7 червоточины вон на тот камень. Второе — на тот. Пока ты занимаешься своим сердцем, присоединю нам еще 2 участка. Как говорит наставник Герлон, добыч много не бывает. Но учти, с тебя подробный рассказ о том, что ты там увидишь. Мне же интересно».